Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 17 декабря. В студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот тема нашей программы. Ситуация на Украине. Очередное народное вече. Оппозиция снова требует отставки правительства. Президент Украины Виктор Янукович прибывает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Государственная дума России рассматривает законопроект об амнистии в первом чтении. Объявлен состав нового правительства Германии. Сегодня оно будет приведено к присяге. Посол США в России Майкл Макфол дал интервью «Радио Свобода» и «Голосу Америки». Давление на журналистов в Сочи и 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира. Эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. На фоне продолжающихся в Киеве и других городах Украины протестов сторонников евроинтеграции президент Украины Виктор Янукович прибывает в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На Майдане заявляет, что Янукович отправился в Россию продавать Украину и созывает очередное народное вече. А оппозиция Верховной Раде вновь требует отставки правительства. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Динара. Защитники Евромайдана усиленно его охраняли минувшей ночью. По данным оппозиции, была информация о том, что накануне московского визита президента могла быть еще одна попытка штурма спецназом в лагере протестующих. Но ночь прошла на Майдане спокойно, и сейчас там спокойно. И главные события разворачиваются в Верховной Раде. Очередное заседание должно было начаться буквально в эти минуты. Однако оппозиционеры заблокировали трибуну и президиум. Депутат от фракции «Батьковщина» Владимир Леворицкий вчера зарегистрировал проект постановления об обращении Рады к президенту Украины с требованием отставки премьер-министра Николая Азарова. Известно, что 3 декабря парламент провалил голосование по резолюции недоверия кабинету министров. И согласно регламенту парламента, теперь этот вопрос может быть рассмотрен не ранее февраля будущего года. Но сейчас оппозиция настаивает на увольнении главы правительства в связи с достижением им пенсионного возраста. Буквально сегодня Николаю Азарову исполнилось 66 лет. Накануне на закрытом совещании представители партии власти потребовали от Николая Азарова переформатировать состав правительства, и появилась информация о возможности увольнения 7-8 министров, в том числе и главы МИДа Леонида Кожары. Однако отставка с поста самого премьера Николая Азарова сейчас выглядит маловероятной. И каким может быть выход из нынешнего кризиса? Вот на этот вопрос отвечает руководитель Национального института стратегических исследований при президенте Украины Андрей Ермолаев.
Отставка правительства носит такой политический характер требования. Но серьезного, настоящего механизма легитимной смены правительства сейчас нет. В парламенте сложно говорить о большинстве, которое могло бы сформировать полноценный состав, то есть проголосовать за новую кандидатуру премьера. Поэтому этот мягкий вариант, попытка провести ротацию в отношении тех министров, тех направлений, которые вызывают больше всего вопросов, наверное, вот такой вот разумный вариант. Я считаю, что выход граждан на Майдан с протестом против Вильнюса – это скорее уже использование самого кризиса как повода для высказывания. Более того, хочу обратить внимание, что ни одна политическая сила, которая выступает на Евромайдане, не смогла его монополизировать. То есть Майдан так и остался достаточно самостоятельной площадкой, куда собираются граждане и высказываются недовольство. По набору проблем и представлений участники Евромайдана на площади независимости мало чем отличаются от избирателей, которые поддерживают сейчас действующее правительство. Просто разное видение путей. Об этом говорит социология. То, что сейчас высокий уровень напряжения и желание перемен, это характерно практически для всех регионов, для всех электоральных групп. Но, по всей видимости, для части избирателей выход виделся в том, чтобы быстро сменить правительство, возможно, там поддержать более радикальное решение. А часть избирателей, которые поддерживают действующее правительство президента, заняли более консервативную позицию. Они тоже требуют перемен, но рассматривают это как такой эволюционный путь. Я думаю, что между этими позициями на самом деле можно найти вот такую мягкую примиряющую смычку. Если власть пойдет на ускоренное преобразование, действительно покажут, что наиболее неудачные госменеджеры уйдут, будут даны оценки тем произошедшим трагедиям на Майданах, действительно будет предложена новая, более понятная программа внутренних изменений, будут даны ответы на вопрос, какие будут отношения Украины с Евросоюзом и какова перспектива украино-российских отношений. Вот ответы на эти вопросы на самом деле станут ключом к выходу. потому что люди, которые сейчас до сих пор приходят на Майданы, они не собираются идти на какие-то резкие действия. Ни одно радикальное заявление политиков не сработало, ни один радикальный призыв не сработал.
Ну, а тем временем лидеры украинской оппозиции призывают своих сторонников сегодня вечером выйти на Майдан, на еще одно народное вече. Оппоненты власти говорят, что Янукович действительно отправляется в Россию для того, чтобы продавать Украину и может подписать соглашение, предполагающее втягивание страны в таможенный союз. Сейчас сотни демонстрантов с Майдана продолжают пикетирование трассы, по которой президентский кортеж будет направляться в аэропорт. Они держат в руках плакаты «Янукович, поворачивай в Европу». В рамках московских переговоров в украинском правительстве рассчитывают на снижение цены на российский газ и на получение крупного кредита от России. Утверждается, что цена газа может быть снижена до 240 вместо нынешних $380 за 1000 кубометров. Ну а в свою очередь Киев, как сообщают СМИ, может пойти на уступки российской стороне, увеличив закупки газа и создав консорциум по управлению украинской газотранспортной системой. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Ну и подробнее о переговорах. Президент Украины Виктор Янукович сегодня прибывает в Москву. Сегодня очередное заседание двусторонней экономической межправительственной комиссии. Россия ждет от Украины сигнала о готовности к сближению с таможенным союзом. Украина пытается добиться торговых преференций, не связывая себя новыми обязательствами и оставляя пространство для маневра на переговорах с Европейским Союзом. Об отношениях Москвы и Киева, Брюсселя корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына расспросила британского политического аналитика, международного редактора еженедельника «Экономиста» Эдварда Лукаса. Он крупный специалист по России и Украине, автор, ставший бестселлером книги «Новая холодная война. Путинская Россия и угроза Западу». Его недавняя статья в «Экономисте» вызвала широкий международный резонанс.
Одной из своих статей Эдвард Лукас озаглавил «Как Запад проиграл Украину Путину». Этот проигрыш и последовавший отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом британский политический аналитик объясняет чувствительностью Украины к российским экономическим санкциям, часть из которых Москва уже применила. По его словам, решение Украины не подписывать соглашение с ЕС сбило с толку его руководство. Чиновники Евросоюза просто не понимают людей типа Януковича и их отношение к политике. Не понимают они и фундаментального принципа внешней политики, который отождествляет национальную безопасность с кольцом экономически слабых сателлитов, находящихся на иждивении Москвы, считает Лукас. Понятно, что европейский проект восточного партнерства мог бы обезопасить сопредельные России государства на постсоветском пространстве, как экономически, так и политически. Именно поэтому, по мнению Кремля, этот проект должен быть ликвидирован. Лукас называет скандальной политику Евросоюза по отношению к Украине. Он полагает, что если Украина пойдет по пути евроатлантического сотрудничества и преуспеет, это приведет к краху путинского режима, и в Кремле это понимают.
Доминирующей частью путинской идеологии является положение о том, что Россия – это особая, отличная от европейских государств страна, и что то, что работает на Западе, для нее непригодно. Такие ценности европейской цивилизации и культуры, как политическая свобода, экономическая конкуренция, плюрализм мнений, независимая пресса, непригодны, по его мнению, для огромной восточной страны с отличной от Европы религией. И если эти ценности приживутся на Украине, если в ней возобладают верховенство закона, политический плюрализм, и она станет процветающей страной с тесными американскими и европейскими связями, то Путину будет крайне затруднительно утверждать, что все это непригодно для России. Если самая близкая в культурном отношении России восточноевропейская страна выиграет от европейской интеграции, то это станет доказательством того, что европейский путь полностью пригоден и для России. Это стало бы прекрасным примером того, чем могла бы стать Россия.
Почему Россия считает граничащие с ней государства зоной своих геополитических интересов?
Даже небольшие сопредельные страны представляют геополитический интерес для России. Не говоря уже об Украине, Россия стремится интегрировать их в свою экономическую и политическую системы. Это важно для нее в военном отношении и в отношении безопасности. Это выгодно и экономически. Россия может экспортировать в эти страны вооружение и промышленные товары. Что касается отношений российских властей к Украине, то здесь следует учитывать очень важный аспект. Путин и его окружение не рассматривают Украину как самостоятельное государство, не верят в украинскую национальную идентичность, в уникальность ее языка. Для них суверенное украинское государство – временный фактор, поэтому неудивительно, что они хотели бы превратить Украину в часть новой Российской империи, которая отличается от царской тем, что в ее основании находятся российские энергетические ресурсы, газ и нефть, военная интеграция, экономическая кооперация и общее историческое прошлое.
Похоже, Янукович этого не понимает.
Видите ли, Янукович просто не понимает до конца сущность европейского выбора. Он никогда не соприкасался с миром высокой политики и дипломатии. Ему трудно воспринять концепцию европейских ценностей. Но он хорошо понимает, что ассоциация с Евросоюзом является прямой угрозой его власти, поскольку соглашение об ассоциации с ЕС предполагает коренную правовую реформу, гарантию независимости прессы, реальную борьбу с коррупцией, честные выборы и создание сильного гражданского общества. Все это приведет к серьезной модернизации украинской политической системы в целом. Это хорошо для Украины, но очень плохо для полуавторитарного режима Януковича, не обладающего политической и экономической конкурентоспособностью. Кроме того, подписание соглашения об ассоциации с ЕС вызовет на первых порах серьезные экономические проблемы на Украине, чья экономика также не обладает необходимой конкурентоспособностью на европейском рынке. И третья, и, пожалуй, самая важная причина, заставляющая Януковича отказаться от ассоциации с ЕС, это давление России. В интересах России, чтобы ее сосед был слаб и нестабилен. Российская концепция безопасности предполагает наличие сильного российского влияния в сопредельных странах. Эта концепция находится в фундаментальном противоречии с геополитической концепцией Евросоюза, требующей наличия сильных, самостоятельных и ответственных государств на его восточной границе. Именно поэтому Россия саботирует проект восточного партнерства. Частью этого саботажа и является давление на Януковича и предложение ему морковки в виде крупного займа и дешевого газа.
Вы критикуете руководство Евросоюза и отмечаете, что оно упустило возможность в свое время сблизить Украину с Европой.
У нас был огромный шанс сблизить Украину с Европой, когда сразу после Оранжевой революции ее народ был готов принять европейский выбор. Однако мы этого не сделали. В то время, в 2004 году, Евросоюз был слишком занят расширением на восток. Тогда старые члены ЕС просто не понимали, что им делать с новыми восточными государствами. Мы должны были уже тогда обратить внимание на Украину и поощрить ее к разработке необходимых для вступления в ЕС стандартов. Сделаем мы это в то время и лет через 10, 15 или 20 лет, Украина могла бы войти в состав Евросоюза. Все зависело бы от быстроты ее политической модернизации. Это могло стать огромным стимулом для реализации европейской ориентации. Нам следовало поощрять внедрение европейских стандартов во все социальные сферы Украины. В систему образования, здравоохранения, местного самоуправления, культуры, гражданского общества. Мы должны были разъяснять украинцам, что они европейцы, их место в ЕС. Причем делать это повсеместно. Идет ли речь о Донецке, Крыме или других регионах. Мы должны были говорить им, что ждем их в европейской семье. И тогда целое поколение украинцев почувствовало бы родственность европейской идеи.
Говорил британский политический аналитик Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Госдума России сегодня единогласно в первом чтении приняла президентский проект постановления об объявлении амнистии в честь 20-летия Конституции России. Накануне в Москве у здания Госдумы гражданские активисты провели акцию с требованием расширить проект амнистии, чтобы она коснулась тех, кого правозащитники считают политическими заключенными. На акцию собрались десятки людей, несколько человек были задержаны. Подробнее о проекте расскажет наш корреспондент Марьяна Трачежникова.
Члены Совета по правам человека, готовившие по просьбе Владимира Путина проект постановления об амнистии, исходили из поручения президента, который говорил, что только насильственные деяния, повлекшие тяжкие последствия, не должны под амнистию попасть. В Российском уголовном кодексе, помимо статей, прямо ассоциированных с причинением вреда жизни и здоровью, насилие отмечается как квалифицирующий признак, отягчающий ответственность и наказание. А потому, в соответствии с пожеланиями президента, Совет исключил из-под действия амнистии те части разных статей, которые содержат квалифицирующий признак насилия. Но президент, судя по тексту его проекта постановления, исходил из иных соображений. Амнистировать можно будет, например, полицейского, превысившего полномочия во время допроса. И при этом амнистия не коснется целой главы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Так что ни Михаилу Ходорковскому с Платоном Лебедевым, ни Алексею Навальному с Петром Офицеровым такая амнистия не грозит. Перед судом предстанет и бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. По словам члена президентского совета по правам человека Тамары Морщиковой, эти два проекта, президентский и тот, что предложил СПЧ, отличаются принципиально.
Наша планировавшаяся советом по проекту амнистия была замыслена именно как широкая, которая освобождает от разных последствий осуждения. Согласно проекту совета, не обязательно должно было в силу амнистии наступить освобождение, но большинство осужденных получали какие-то поблажки, какие-то послабления в их содержании, в последствиях осуждения. Вот это все совершенно отрицается проектом, который сейчас подан. Проект вот этот, который заявлен публично, исходит из странной довольно идеи применительно к экономическим деяниям, что экономическая амнистия уже была, и поэтому не нужно распространять амнистию на целую главу Уголовного кодекса. В то время как состоявшаяся экономическая амнистия была совершенно неудачна, в ней были сформулированы такие невыполнимые условия для освобождения, что практически там где-то 1000 человек в результате была амнистирована с небольшим, причем еще меньшее число из них освобождалось из мест лишения свободы. И это, конечно, не основание для того, чтобы сейчас не распространять на эту категорию дел амнистию, потому что получается, что освобождаются люди, совершившие более тяжкие деяния по этой амнистии, чем те, которые предусмотрены главой 22. Эти не освобождаются только потому, что они освобождались по прежней амнистии. Но это явно дискриминационный подход.
По мнению Тамары Морщиковой, о дискриминационном подходе к проведению этой амнистии свидетельствует и один из последних пунктов проекта постановления, согласно которому не попадают под амнистию нарушители порядка в местах лишения свободы. Дисциплинарные взыскания есть у участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. И хотя они подлежат амнистии как женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и приговоренные за хулиганство, досрочно на свободу могут и не выйти. Зато под такую амнистию попадут 7 фигурантов болотного дела. Все, кроме обвиняемых по статье 318 «Применение насилия по отношению к полицейским». Активисты «Гринпис», художник Петр Павленский, обвиняемый в хулиганстве за акцию «Фиксация на Красной площади», участники погромов в Бирюлеве и антифашисты Денис Солопов и Петр Силаев, получившие политическое убежище в Нидерландах и Испании после возбуждения против них уголовных дел за участие в протестной акции у администрации подмосковных Химок в 2010 году. Впрочем, чтобы воспользоваться амнистией, все они должны дождаться приговора, отмечает адвокат Дмитрий Аграновский.
В отношении всех статей дела прекращаются на той стадии, на которой они находятся. Это обычная практика, так в амнистиях всегда. А вот в отношении статьи 212, 213 и 264 части 1, почему-то амнистия применяется только по вступлению приговора в законную силу. Там же написано «освободить от наказания осужденных». Осужденным становится человек, когда приговор в отношении него вступает в законную силу. Просто логически непонятно, почему по всем статьям, в том числе и более тяжким, дела прекращаются в тот момент, когда амнистия вступает в силу, и так всегда. И только по вот этой категории дел, по этим трем статьям, амнистия так называемая отложена.
В президентском проекте амнистия обращает на себя внимание и то обстоятельство, что предлагается освободить от уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы. В частности, амнистировать могут сотрудников ОВД «Дальний», «Жемчужного прапорщика», надсмотрщиков из Копейской колонии, говорит руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
Почему-то вдруг по пути из СПЧ в Госдуму пропали 285 и 286 статьи Уголовного кодекса. Это злоупотребление и превышение должностными полномочиями. А мы с вами знаем, что более 90% представителей правоохранительных органов, которые осуждаются за пытки и превышение должностных полномочий, непосредственно получают сроки лишения свободы либо штрафы по пункту А, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса. В сегодняшнем виде постановление об амнистии распространяется на представителей силового блока, на людей, которые, превышая должностными полномочиями, причиняли физический вред следственно арестованным и осужденным. При этом не амнистируются предприниматели, которые осуждены по 159 и 160 статье Уголовного кодекса, которые не попадали под экономическую амнистию в июле.
Член президентского совета по правам человека Тамара Морщикова отмечает, что для проекта, предложенного Владимиром Путиным Думе, характерна положительная дискриминация в отношении тех, кто находится на службе в органах правопорядка. Основная идея – полицию не трогать. Если ты что-то сделал в отношении полицейского или другого представителя государственной власти, то уже не подлежишь освобождению, но все сотрудники этой системы, напротив, амнистируются вне привязки к каким-нибудь преступлениям, кроме тех, что оговорены как исключение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Масштабный мониторинг телефонных звонков американцев неконституционен. Такой вердикт вынес в понедельник вашингтонский судья по иску двух американцев, оспаривавших право Агентства национальной безопасности США собирать информацию об их телефонных звонках. Может ли это решение положить конец крупнейшей в истории американских спецслужб программе электронного слежения, которая, по их словам, является эффективным инструментом в борьбе с терроризмом? Об этом Юрий Жигалкин.
Информация о том, что американская служба электронной разведки, Агентство национальной безопасности, собирает данные о фактически каждом телефонном звонке американцев, появилась в июне. Ее обнародовал бежавший в Гонконг бывший контрактник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. Американское разведсообщество, придя в себя после сенсационного разоблачения, было вынуждено признать, что оно в самом деле отслеживает каждый телефонный звонок на территории США. Но агентство и защитники такой практики во главе с президентом Обамой твердо заверяли американцев в том, что, во-первых, такая деятельность законна, в процессе мониторинга соблюдаются права американцев на неприкосновенность личных данных, во-вторых, она жизненно необходима для предотвращения террористических актов на территории страны. В своем решении по делу двух истцов, клиентов телефонной компании Verizon, настаивавших на том, что сбор информации об их звонках незаконен, вашингтонский федеральный судья Ричард Леон отверг юридические аргументы адвокатов правительства. Они защищали законность мониторинга, исходя из решения Верховного суда почти 40-летней давности, в котором высший суд страны признал законность действий полиции, отслеживавшей без специальной санкции телефонные звонки одного из подозреваемых. Судья объявил в своем решении, что тот единичный случай не может быть прецедентом, оправдывающим неразборчивое и своевольное, по его словам, вторжение в частную жизнь американцев, выражающееся в систематическом сборе и хранении личной информации, касающейся практически каждого гражданина страны, с целью ее изучения и анализа без предварительного одобрения судебной инстанции. Судья Леон в своем многостраничном решении поставил под сомнение и еще один принципиально важный аргумент сторонников мониторинга. Он пишет о том, что государство не представило ни одного подтверждения того, что эта программа помогла предотвратить готовящиеся теракты, что, по его мнению, свидетельствует о том, что она, скорее всего, неэффективна в качестве антитеррористического инструмента. Судья даже не удержался в рамках сухого судейского языка, сравнив деятельность правительства с оруэлловскими фантазиями. Эдвард Сноуден, находящийся в России, поспешил в понедельник откликнуться на решение судьи, заявив, что он разоблачал эту программу, исходя из того, что она не выдержит испытания судом на предмет ее соответствия Конституции. Сторонники Сноудена заговорили о том, что этот вердикт действительно подтверждает его статус разоблачителя незаконной деятельности властей. Однако, как говорит юрист, комментатор CNN Джеффри Тубин, решение суда едва ли прямо отразится на мониторинге звонков американцев. Это юридически ограниченное решение, касающееся двух истцов. Судья запретил спецслужбам отслеживать их звонки и потребовал уничтожить собранную о них информацию. При этом судья отложил выполнение этого решения до вынесения вердикта апелляционным судом. Вместе с тем, впервые судья объявил, что действия Агентства национальной безопасности незаконны. И это важно с политической и юридической точки зрения. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре сомневается в том, что апелляционный суд поддержит это решение федерального судьи, потому что вопрос о законности мониторинга поднимался в ходе других судебных процессов, и суды трактовали сомнения в пользу государства. «Это решение, скорее всего, не повлечет перемен в деятельности Агентства национальной безопасности», говорит Дэниел Гуре. «Американские суды уже неоднократно делали вывод о том, что правительство несет ответственность за обеспечение национальной безопасности. И хотя вопрос о том, где находится баланс между соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности страны остается открытым, в данном случае позиция правительства выглядит, на мой взгляд, убедительнее, поэтому я думаю, что верховным арбитром в этом деле, в конце концов, станет Верховный суд страны. Как считает собеседник «Радио Свобода», у Сноудена нет оснований надеяться на то, что ему будет предложена амнистия в обмен на возвращение украденных государственных секретов. Сделки со шпионами предпринимались в прошлом в единственном случае, когда им угрожала смертная казнь, и в обмен на смягчение наказания они предоставляли какую-то информацию. В деле Сноудена нет никаких оснований для сделки. Этот человек, на мой взгляд, заслуживает наказания по всей строгости закона, вплоть до пожизненного заключения. Хотя бы потому, что для доказательства тезиса о том, что американское правительство якобы незаконно следит за американцами, не нужно было воровать более 1,5 миллиона документов. А ведь это именно то, чем он мотивирует свои действия. Так считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве состоится 6-е заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии под председательством двух президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. Украинская оппозиция не исключает, что Янукович отправляется в Россию продавать Украину и может подписать соглашение, предполагающее втягивание страны в таможенный союз. Виталий Кличко отказался от титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного совета бокса. Он заявил о намерении сосредоточиться на политической борьбе и отметил, что при нынешних обстоятельствах не представляет себе возвращение на ринг. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов был ранен и ограблен на своей вилле во Франции на Лазурном берегу. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на второй приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину, ранее уже получившему пожизненное наказание за организацию убийств и покушений. Защита просит проверить законность решения Симоновского суда Москвы, который 24 июня приговорил Невзлина к 6 годам заключения за присвоение акций восточной нефтяной компании «Томскнефти» и ряда других. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Мы продолжаем программу. Посол США в России Майкл Макфол приехал накануне в Московское бюро «Радио Свободы» и «Голоса Америки». В интервью говорил о сиротах, Сноудене и Сочи. Видеозапись разговора можно посмотреть на сайте «Радио Свобода», свобода.орг. А сейчас послушаем фрагмент его беседы с Леонидом Велиховым.
Я бы хотел коснуться так называемого закона Димы Яковлева, запрета, российского запрета на усыновление российских детей иностранцами. Вам, как послу, наверное, приходится иметь дело с людьми, вашими соотечественниками, которые хотели усыновить русского ребенка. Что вы им говорите? Даете ли какую-нибудь надежду? И питаете ли вы сам какую-нибудь надежду на то, что этот закон будет отменен или как-то изменен?
Ну, во-первых, надо сказать, что я уже 2 года здесь работал в качестве посла. А самый тяжелый вопрос именно этот.
Действительно?
Да, безусловно. Сирии, но всякие другие. Но, у нас большая программа, да, с Россией. Да. Много сложных вопросов, Сноудена и так далее. А для меня лично это был самый-самый тяжелый вопрос. Потому что действительно я встречался с этими людьми, американцами, пообщались по телефону. И могу сказать, что мы достигли соединить, по-моему, больше 70 семей до того, как mm-hmm. это стало в силе. Да? И это был большой труд. И, ну, очень, очень хорошо. И я встречался с этим детьми тоже, между прочим. И много из больных, как вы хорошо знаете, слава Богу, что есть люди в этом мире, которые готовы отдать все для их будущего, mm-hmm. для будущего это больных детей. Такие, ну, просто такие люди редко бывают здесь. Я имел большую честь и возможность с ним встретиться. Поэтому для меня раз это просто такой позиции. Во-вторых, это наша позиция, но имеет в виду, что есть разногласия, есть, где у нас есть конфликт с Россией. Но у нас такой очень четкая позиция. Нельзя связываться вопросами, которые друг друга не касаются.
Надо.
Да? А для нас это как раз пример, дети, список Магнитского, никаких отношений не имеют. Это неадекватный ответ. Конечно, список Магнитского очень спорный, мы не будем об этом трогать, но пусть есть их список, и они добавили этот. Зачем это нужно? Зачем это просто грустно для меня, и я надеюсь, что больше такой связки не будет в нашем интересам. Что касается будущей, я все время говорю правду. И буквально позавчера у меня было последнее сообщение с будущими родителями, которые ожидают. И они уже встречались с этим ребенком, уже несколько контактов были. И она периодически ко мне обращается. Я никогда не говорю ложные обещания, но я все время говорю, что я все время буду этот вопрос заниматься до того, как я уже не послал. И я это делал каждый неделю.
Из 16 групп в составе вот этой вот американо-российской президентской комиссии, как она называлась, Обама и Медведев тогда еще, поступают сводки о прогрессе во всем, включая военную область, но только не о контактах вот в области развития гражданского общества. За последний год не было ни одного упоминания о работе этой группы из уст российских правозащитников, в частности. Эта группа жива, действует, функционирует?
Нет, закрыли. На самом деле, я раньше ответил за mm-hmm. эту группу, да?
Но я хотел именно уточнить вот это. С господином
Цирковым, да? Мы работали вместе. Между прочим, наша рабочая группа была очень скандальна, давайте говорить честно, да? Здесь и у нас. А наша позиция и моя личная позиция, как сопредседатель, надо встретиться, надо поговорить, даже когда есть большое разногласие, и у нас было споры, и было, но я считаю, и тогда мы дали площадку, чтобы наши представители гражданского общества и российские имели возможность сообщить и ругать мне лично, что мы не делали правильно именно в этом сфере. Да? Mm-hmm. Я считаю, что это очень важно, крайне важно. После того, как я стал послом, был другой человек, который отвечал за это в Госдепа, и был другой человек здесь. Это был господин Долгов.
Mm-hmm. Уполномоченный по правам человека.
Да. И я уже не был часть этой рабочей группы, но они просто не получились. Ответить я не могу, почему. Но поэтому мы решили закрывать эту рабочую группу. И больше не работает. А другие очень хорошо работают, хотел сказать. У нас есть по инновации, у нас есть новый проект по, как это, правовое государство, да, mm-hmm. rule of law. И я считаю, это очень важно, потому что у нас был такой комиссии 20 лет тому назад, город Черномырдин, да?
Да, конечно.
Это было очень формально. Они встречались раз каждые 6 месяцев, и все приезжали туда, и тратили огромные деньги просто на встречи. Когда мы начали это новая комиссия с российскими коллегами, тогда я работал в Белом доме и отвечал за это. Мы решили это делать более гибко. и рабочая группа. А если не получается, не получается, давайте закрываем. Если нужно какой-то новый, давайте откроем. По
кибербезопасности.
Только что открыли, создали новую рабочую группу. Нормально. Я считаю, что это нормально.
Как мы помним, вопрос о событии спортивном, которое, тем не менее, все больше и больше политизируется. Как мы помним, президент Буш приехал на открытие Пекинской Олимпиады. Президент Обама планирует приехать на открытие Олимпиады в Сочи?
Вопрос формально не решено. А в ближайшее время будет решено. Поэтому мне надо будет осторожно ответить. Но это как раз, я думаю, что буквально через 2-3 дня это будет решено. Будет президентские делегации. То есть никаких бойкотов от нашего правительства не будет. Другие страны решают иначе, да? А официально президентские делегации будут. А кто будет возглавить это, мы пока не решили.
Интервью Майкла Макфола, посла США в России, Радио Свободы и Голос Америки. Целиком видео разговора можно посмотреть на сайте Радио Свободы, www.svoboda.org. В Германии почти через 3 месяца после выборов в Бундестаг объявлен состав нового правительства во главе с Ангелой Меркель, которое сегодня будет приведено к присяге. Это третье правительство канцлера, и оно, как и первое, будет правительством так называемой «большой коалиции». Юрий Векслер продолжит тему.
Выступая после согласования коалиционного договора, Ангела Меркель сказала: «Я полагаю, что наши главные задачи находятся в трех важнейших сферах деятельности будущего правительства. Это солидное финансовое обеспечение проектов, гарантированное благосостояние граждан и социальная защищенность. Мы воплотили в коалиционном договоре основные обещания нашей партии избирателям, одним из которых был отказ от повышения налогов и увеличения госдолга. Особенность нового периода действующей демократии при правлении правительства Большой коалиции ФРГ в том, что оппозиция в Бундестаге выглядит как никогда слабой, ибо после неудачи на выборах традиционно присутствовавшей в Бундестаге партии либералов, или правильнее, свободных демократов, эта партия впервые в парламенте не представлена, и оппозиционных партий с небольшими фракциями всего 2, к тому же друг друга плохо переваривающие – партия «Зеленых» и «Левая партия». Оба правительственных лагеря, консерваторов и социал-демократов, считают себя весомо представленными в коалиционном договоре. При этом многие комментаторы считают, что Меркель переиграла социал-демократов, проекты которых по улучшению условий жизни большинства работающего населения теперь попадают под руководство министров социал-демократов. И понятно, что финансирование многих завоеваний социал-демократов в тексте договора, в частности, постепенное введение гарантированной оплаты труда с нормой 8,5 евро за час работы, будет возможным только в отсутствии кризиса и продолжения роста германской экономики и поступлений в казну. В то же время во главе Министерства финансов остается Вольфганг Шойбле, и при варианте нехватки денег на финансирование проектов в сферах, руководимых министрами и социал-демократами, они и могут стать козлами отпущения. Главным рискующим является в этой ситуации новый вице-канцлер и так называемый суперминистр, глава партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Он будет министром экономики и энергетики в одном лице. Особенно амбициозным выглядит приход Габриэля в Министерство экономики, так как до сих пор эта сфера традиционно считалась сфера недостаточной компетенции социал-демократов. Вообще же авторитет Зигмара Габриэля как внутри партии, так и у населения в целом за последнее время явно вырос, чему способствовал своеобразный эксперимент, проведенный партией социал-демократов по инициативе Габриэля. С 6 по 12 декабря социал-демократическая партия Германии провела опрос всех своих членов по их отношению за или против коалиционному договору с возглавляемой Меркель партией ХДС, Христианско-демократический союз, с ее баварской сестрой партией ХСС. Этот референдум, этот опыт прямой партийной демократии, стоивший партийной кассе 1,6 миллиона евро, осуществлен в Германии впервые. В субботу были объявлены результаты. 77,6% из почти 475 тысяч членов партии приняли участие в голосовании. И из них почти 76% поддержали коалицию. Лучший результат лидеры партии вряд ли могли себе и представить. Поэтому председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль после объявления результатов внутрипартийного референдума поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и отдельно тех, кто проголосовал против. Их было примерно 80 тысяч человек, составивших 24% от голосовавших. Лидер партии сказал, обращаясь к ним:
«Для меня очень важно, чтобы эти 24%, которые, возможно, надеялись, что их мнение будет поддержано больше, чтобы они знали, мы очень серьезно относимся к их мнению, мы рады тому, что эти активные члены нашей партии выразили свое мнение, и что мы все вместе, и проголосовавшие за, и проголосовавшие против, составляем одну партию, партию немецких социал-демократов».
Зигмар Габриэль приходит в новое правительство, явно усиленной поддержкой партии, и он сразу же начал использовать ее для красивого пиара. Предваряя объявление результатов внутрипартийного референдума, но уже, конечно, зная их, Габриэль сказал о значении самого факта проведения референдума. Вилли Брандт говорил о необходимости партии решаться на большую демократию в самой партии. Я нахожу, что в год 150-летия партии социал-демократов, а также в год столетия со дня рождения Брандта, наша акция – хороший подарок к этим двум датам. Это праздник внутрипартийной демократии, но не только. Я думаю, что сегодняшний день войдет в историю не только нашей партии, но и вообще в историю демократии в Германии. Теперь путь к началу работы нового правительства Ангелы Меркель свободен, и 17 декабря она будет избрана канцлером на третий срок. Из-за проводимого референдума социал-демократов до сих пор сохранялось в тайне распределение министерских портфелей. Кроме Зигмара Габриэля, который уже был министром экологии в первом правительстве Меркель, на пост министра иностранных дел, можно сказать, возвращается еще один из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, работавший еще в правительстве Шрёдера, а затем занимавший как раз именно пост главы МИДа в первом правительстве Меркель. Главной же сенсацией нового правительства Германии стало назначение Ангелы Меркель на пост министра обороны, первой в истории Германии на этом посту женщины, 55-летней Урсулы фон дер Ляйен, которая до этого занимала пост министра труда. Урсула фон дер Ляйен – мать семерых детей, и немецкая пресса уже окрестила нового министра с учетом миниатюрности Урсулы фон дер Ляйен маленькой мамой Бундесвера. Так на старте новое правительство ФРГ, которое уже третий раз подряд возглавляет канцлер Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Журналисты в Сочи жалуются на усиленное давление со стороны властей. Один из последних случаев – полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блок Сочи» Александр Валов. Продолжит наш корреспондент Андрей Королев.
С приближением Олимпийских игр все жестче становится действие властей в отношении журналистов как из России, так и из-за рубежа. Местная официальная пресса предпочитает отсиживаться за спинами чиновников администрации, а если кто-то из сочинских коллег поднимает голос, моментально следует окрик. Доходит до прямых угроз и даже обвинений в экстремизме и уголовщине. Указ президента Путина об особом режиме охраны Сочи на время Олимпийских игр развязал руки полицейским, прокурорам, сотрудникам миграционной службы, ФСБ и даже казакам губернатора Краснодарского края Ткачева. Минувшую субботу полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блок Сочи» Александр Валов. Его обвинили в попытке организации несанкционированного митинга за отставку главы Сочи Анатолия Пахомова. Несколькими днями ранее на сайте один из блогеров разместил информацию о готовящейся неизвестными лицами акции протеста под общим лозунгом «Пахомов, чемодан, вокзал, Анапа». По словам Александра Валова, к этому сообщению лично он не имел никакого отношения. «Блок Сочи» является свободной блогерской площадкой, пользователи которой могут размещать любую информацию. Цензуры на сайте нет.
Эта публикация была, можно сказать, основным доказательством моей вины, хотя я никакого отношения к ней не имею. Потом там также были скрины и копии моих комментариев журналистов, где я говорил о том, что 15 числа сегодня запланирован митинг, но я просто рассказывал о том, что в принципе происходит, то есть в соответствии с Конституцией.
Тем не менее, дело Александра Валова уже на следующий день было передано в Центральный суд Сочи. Блогеру вменяется подстрекательство к организации несанкционированного митинга. Пикантность ситуации в том, что за несколько часов до заседания суда на телефон Валова поступило СМС-сообщение о переносе процесса процесса на неопределенный срок. Сам редактор сайта связывает интерес к его персоне попыткой властей оказать давление на прессу. Гораздо драматичнее складывается судьба корреспондента общественного телевидения России Николая Ярста. Он был задержан нарядом дорожно-патрульной службы Сочи еще в мае этого года. Во время обыска в его машине был обнаружен небольшой сверток, в котором оказалось вещество, которое затем было идентифицировано как наркотическое. Против журналиста было возбуждено уголовное дело за приобретение и перевозку наркотиков. Почти 7 месяцев Ярст провел под домашним арестом, но с самого первого дня адвокатам репортера было ясно, что дело носит заказной характер. В качестве одной из версий выдвигались неприязненные отношения между журналистом и одним из высоких полицейских чинов. Сам же Николай Ярст убежден, что его арест связан с расследованием дела 7-летней сочинки Дианы Сердюковой, которая была похищена сожителем ее матери и вывезена из России. В деле оказались замешаны как сочинские полицейские, так и чиновники городской администрации.
Тот материал, который готовился к эфиру, было понятно, что он опасен, что люди очень серьезные вокруг него вертятся. И на тот момент, когда было найдено нечто, было сразу понятно, что развиваться событие будет не лучшим образом. А то, что это оказалось вообще в машине, это говорит о том, что мы не защищены. Вот и все.
Уже в ходе следствия уголовное дело против Николая Ярста стало разваливаться на глазах. Трижды оно возвращалось на доследование. Заключительные технико-компьютерные экспертизы продемонстрировали полное алиби журналиста. Сочинский суд под давлением этих обстоятельств вынужден был изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Надежда стала появляться только после того, как прокурор возвращал дело обратно на доследование. После того, как начали проводиться экспертизы, после того, как, собственно, дело-то начало разваливаться. И ведь сразу было понятно, что я совершенно не причастен к этому. Но вот сложно это доказать.
Но ведь еще ничего не закончилось.
А ведь еще ничего не закончилось. Это так и есть. И следствие продолжается. И сейчас только лишь изменена мера пресечения. Поэтому говорить о том, что мы победили, это еще очень довольно-таки рано.
Только за последний месяц в Сочи и его окрестностях нарядами полиции и ФСБ были задержаны несколько съемочных групп из Норвегии, Чехии и Китая. В случае с норвежцами российское посольство было вынуждено приносить извинения. На днях проверки документов подверглись тележурналисты компании BBC, снимавшие сюжет в изолированном от цивилизации поселке Ахштырь. С проблемами сталкиваются все без исключения репортеры, прибывающие в места расположения олимпийских объектов в Эмеретинской низменности и на Красной Поляне. Работе прессы препятствуют не только власти, но и сами строители, под любыми предлогами запрещающие фото- и видеосъемки объектов. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Сегодня исполняется 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и передачи власти его сыну Ким Чен Ыну. Незадолго до этой даты был осужден по обвинению в попытке захвата власти, коррупции и моральном разложении и сразу расстрелян дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, считавшийся вторым лицом в государстве. Причем в официальных сообщениях отмечалось, что особую ярость простых северокорейцев вызвал тот факт, что Чан Сон Тхэк совершил свои выходящие за рамки воображения преступления до истечения 2-летнего траура по Ким Чен Иру. Свое мнение по... Что представляет собой нынешний режим в КНДР? Свое мнение по этому поводу высказывает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому. Первый вопрос: не рискует ли Ким Чен Ын, убирая представителей старшего поколения?
Тут 2 обстоятельства. Конечно, эти Франклина не читали американского президента, но знают очень хорошо, да, вот по-русски это не очень-то звучит. Если мы не будем цепляться друг за друга, нас типа повесят, да? Такое замечательное высказывание, по-английски хорошо звучащее есть. Они отлично понимают, что им необходимо держаться друг за друга, и что если какой-нибудь излишнее непоумучестволюбивый генерал сейчас там учинит какой-нибудь государственный переворот, и главное, даже выиграет вроде бы, устроит, там сказать, отстранение Ким Чен Ына, скажет, что молодой лидер нас безвременно покинул, погиб там в автокатастрофе или там с автоматом в руках, защищаясь от реакционных шпионов, мало ли что можно сказать. Радости-то особой у такого генерала-победителя не будет. Вот тогда-то будет дестабилизация. И вот тогда дело с большой вероятностью кончится, что полетят кверх тормашками, все они. И они это понимают. Они понимают, что они имеют дело с потенциально очень взрывоопасной ситуацией внутри страны. Поэтому они очень осторожны. Это первое. Ну, а второй момент, вы все-таки не забывайте, это же монархия фактически. Формально, конечно, полагается думать, что Ким Чен Ын руководит, потому что он гений руководства и вообще, так сказать, беспримерная фигура в мировой истории. Но все понимают, что это монархия, и что Ким Чен Ын – это, как ни крутите, принц, наследный принц, назначенный в законном порядке своим отцом. А если какой-то непонятно откуда-то генерал тут вылезет, или уж тем более бывший какой-нибудь секретарь ЦК, ну, скажем так, народ точно не поймет. Ну и дальше уже смотрите предшествующий пункт. То есть я так полагаю, что да, определенная угроза нестабильности есть. Нельзя сказать, что ничего точно не будет. Все может быть, конечно. Но я бы не стал переоценивать этих рисков. Я думаю, что в настоящий момент Ким Чен Ын отчасти, так сказать, в силу своего происхождения, так сказать, законный наследник, третье поколение уже семейства Кимов у власти, отчасти в силу своего, как говорят, достаточно сурового и непростого характера, отчасти в силу того, что элита понимает, что ссориться им, так сказать, смертельно опасно, в силу всего этого может завтра сместить все политбюро, отправить в отставку всех вице-маршалов и значительную часть генералов, и ему ничего не будет. Кто-то поворчит, и все.
Вообще, с приходом Ким Чен Ына к власти было ощущение некоторой либерализации режима в КНДР.
Это впечатление было таким достаточно двойственным. С одной стороны, например, Ким Чен Ын резко усилил пограничный контроль. Граница с Китаем, которая до его прихода к власти практически не охранялась, и через нее ходили и контрабандисты, и нелегальные гастарбайтеры, и кто угодно в огромных количествах, и возили, скажем, те же южнокорейские фильмы и так далее. Эта граница сейчас, ну, не на замке, но близко к тому. Я вот там несколько раз бывал за этот год дважды. То есть границу почти закрыть удалось. И это случилось благодаря Ким Чен Ыну. В принципе, по Пхеньяну постоянно ходят слухи о каких-то расстрелах высокопоставленных чиновников. Слухи эти не за границей формулируются, они по Пхеньяну ходят. То есть пхеньянцы уверены, что при новом начальнике стали расстреливать. То есть здесь тоже зажимкает. Так что я бы не сказал, что здесь какая-то особая либерализация наблюдается. Скорее наоборот. С другой же стороны, надо помнить вещи, которую мало кто знает и которую мало кто осознает. Но за последние 20 лет количество политзаключенных в Северной Корее снизилось в два раза. Их было порядка 200 тысяч, что, в принципе, выше уровня Советского Союза при Сталине. А сейчас их где-то там порядка 100, может быть, даже 80 тысяч. То есть двукратное снижение за 20 лет числа политзаключенных. Определенная либерализация есть на низовом уровне. Так что ситуация противоречива. Больше желания закрыть страну. С другой стороны, вот такие какие-то расстрелы крупномасштабных, высокопоставленных военных, это есть. А с другой стороны, меньше сажают маленьких людей за анекдоты. Ну, за анекдоты сажают, конечно, и сейчас. Но за какое-то, так сказать, недостаточное идеологическое рвение сажать стали меньше. Но такие вот достаточно противоречивая картина. Но я бы не сказал, что либерализация. Более сложные процессы, думаю.
А как складываются с экономической точки зрения дела у Ким Чен Ына?
Пока неплохо. Тут у нас есть традиционный образ Северной Кореи, что вот это, так сказать, страна, где все там ходят живые скелеты, падают чуть ли не на тротуаре, трупы валяются. Это, кстати, было правдой. Но это было правдой 15 лет назад. Последние 10, ну, может быть, чуть больше, там, 10-12 лет, Северная Корея – это страна, в которой экономика неровно и медленно, но растет. Причем растет она, так сказать, во-первых, рывками, а во-вторых, очень разными темпами по разным районам страны. Как легко догадаться, что в Пхеньяне растет она особенно хорошо, не будет преувеличением сказать, что жители Пхеньяна никогда не жили так хорошо, как они живут сейчас. Это не очень высокий уровень, а уровень с представлением россиян – это все равно в общем нищета. Но никакого голода нет, в стране, в Пхеньяне там и машины стали появляться на улицах, в том числе и частные, мотоцикл частный, ну, это, кстати, предмет престижный, редкий, но он есть. Много телефонов, в том числе и мобильных телефонов. То есть экономическая ситуация потихонечку улучшается. Скорее всего, эти улучшения ускорятся, потому что, наконец, этим летом, кажется, в Северной Корее началась аграрная реформа. Ее, по уму, надо было провести лет 20 назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть потихонечку, сохраняя все традиционные, так сказать, пропагандистские заявления, внешнюю оболочку якобы колхозного хозяйства, ну, там называется это сельскохозяйственный кооператив, но это пожестче колхоза советского, существенно. Там присадебных участков не было. Они сейчас появились, долго не было. Так вот, под такой внешней колхозной оболочкой потихонечку происходит фактический переход к семейному хозяйствованию.
С Андреем Ланьковым беседовал Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свободы» и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».